Дорогие друзья, приветствую вас в Библейском институте ВБМ. Мы с вами изучаем последнюю книгу Библии – Откровение. События, описанные в книге Откровения с 4 по 10 главу, очень живы и грандиозны по масштабу. Снимаются печати, трубят трубы, страшные суды обрушиваются на землю. Однако размах этих событий настолько огромен, что их трудно воспринять лично. В 11 главе как бы вводится новый формат. Вместо того, чтобы отступать от событий последних дней, смотря на них через увеличительное стекло, как в главах с 4 по 10, эта часть книги Откровения как бы рассматривает крупным планом личности, принимающие участие в заключительной драме человеческого рода. Теперь действующие лица книги Откровения облекаются живой плотью и кровью, говоря образным языком. Драматичность действия увеличивается по мере того, как мы узнаем, каким образом и с чьей помощью Бог собирается осуществить свой замысел в последние дни истории человечества. Когда Иоанн съедает данный ему ангелом свиток, в повествовании происходит важное изменение. Начиная с этого момента, Иоанн перестает быть просто наблюдателем, фиксирующим события последних дней в жизни человечества на Земле. В остальной части этой захватывающей истории Иоанн сам становится участником всего происходящего. В первых двух стихах 11 главы Иоанну дается символическое поручение. Прочитаем эти первые два стиха. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Очевидно, что измерение каких-то объектов – это символический акт. И мы уже встречались с ним в ветхозаветных пророчествах Иезекииля и Захарии. Позже мы еще раз увидим его в книге Откровения. Повелев Иоанну измерить храм и алтарь, и сосчитать поклоняющихся в нем, Бог заявляет о том, что все это принадлежит Ему. Все это Его собственность, и в Его воле благословить или осудить ее. Мы сегодня используем измерение таким же образом. Если вы с соседом спорите о том, где поставить забор между вашими участками, вы нанимаете специалиста, который определяет размеры вашей собственности, устанавливает в земле указатели, проводит по ним границы и подготавливает письменный документ, подтверждающий ваше право собственности. Подобным же образом Бог дает своему рабу Иоанну специальный жезл и велит ему измерить храм и алтарь, и сосчитать количество поклоняющихся в нем. Совершенно очевидно, что Иоанну поручено измерить земной храм, в отличие от небесного храма, который мы впервые увидели в 6 главе книги Откровения. Как вы помните, есть и небесный храм, тот самый храм, который увидел Моисей, когда был на горе Синай. Когда Моисей строил скинию в пустыне, Бог повелел ему сделать точную копию небесного храма. Важно понимать, что небесный храм – это лишь символ истинного места пребывания Бога. Истинным местом пребывания Бога, что совершенно убедительно будет открыто в последних главах книги Откровения, является сам человек. Мы с вами, верующие воскресшего Господа, являемся храмом живого Бога Вселенной. Павел написал верующим Коринфа: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас святого, достоинства и честь, который Бог удостаивает нас, человеческий род, выбрав нас как место своего вечного пребывания». Однако небесный храм, символически изображающий человечество, также передан и в облике земного храма. Поскольку в этих стихах упоминается святый город, становится понятно, что храм, который велено измерить Иоанну, находится в Иерусалиме. Но сейчас, когда я говорю об этих вещах, в Иерусалиме нет храма. Последний Иерусалимский храм был разрушен войсками римлян под предводительством Тита, сына императора Веспасиана. Тит повел свои войска, чтобы подавить восстание иудеев против власти римского правительства, начавшееся в 66 году нашей эры и прекратившееся только после того, как войска Тита устроили осаду Иерусалима в 70 году нашей эры. Около миллиона евреев по всей Иудее погибло от меча римлян, а осада Иерусалима привела к таким жестоким лишениям и такому страшному голоду, что люди ели собственных детей, чтобы выжить. Когда римляне в конце концов сломили сопротивление Иерусалима, они разрушили город и уничтожили храм, стоявший на Храмовой горе, также называемой горой Мория. И этим исполнили пророчество Иисуса из Евангелия от Луки, 21 главы, 6 стиха, о том, что придут дни, в которые не останется камня на камне, все будет разрушено. Начиная с 70-го года нашей эры и по сей день на этом месте больше не было иудейского храма. Сегодня на Храмовой горе, на том месте, где находился храм Соломона, а затем храм Ирода, стоят два здания, не имеющие отношения к евреям. Это святыни мусульман. Одно из них – мечеть Аль-Акса, другое, значительно более известное – купол скалы, построенный между 685 и 691 годами арабским халифом Абд-аль-Маликом. Купол скалы – это красивый машхад или паломническая святыня. Ее ярко-голубые стены богато украшены мрамором и мозаикой, а сияющий золотой купол резко выделяется в панораме Иерусалима. В течение десятилетий израильтяне, особенно ортодоксальные иудеи, хотели заново отстроить храм на прежнем его месте. Однако купол скалы и мечеть Аль-Акса служат серьезным препятствием для постройки храма. Даже после 1967 года, когда евреи захватили старый Иерусалим, поклоняться на Храмовой горе позволено только мусульманам. Ни иудеям, ни христианам не разрешается поклоняться там, хотя это место имеет огромное значение для всех трех религий. Недавно мы вместе с одним моим знакомым евреем были на Храмовой горе. Там, в тени купола скалы, на том самом месте, где Соломон построил свой величественный храм для служения Господу, и где Иисус ходил со своими учениками, мы с другом достали Библии и стали читать и молиться. Через несколько минут нас заметили охранники-мусульмане и сказали, что мы не можем поклоняться здесь, потому что израильское правительство отдало храмовую гору в распоряжение служителей ислама. Сильнейшая привязанность приверженцев ислама к святым местам, находящимся на Храмовой горе, является огромным препятствием для любой попытки построить здесь новый иудейский храм. Большинство же евреев-израильтян, с которыми я говорил по этому поводу, а также и многие евреи, живущие за пределами Израиля, считают необходимым снести купол скалы, чтобы на его месте построить новый храм. Однако в последние годы Ашер Кауфман, христианин еврейского происхождения и инженер по образованию, провел основательную работу, пытаясь определить точное местоположение древнего храма. Он убежден и теперь старается убедить других, что храм не был построен на том месте, где теперь расположен купол скалы, а находится немного севернее. Место, где находился древний храм, сейчас, по сути, свободно. Здесь стоит только небольшая святыня, называемая куполом духов. Если он прав, тогда можно было бы заново построить иудейский храм на его первоначальном месте, не потревожив при этом купол скалы. Тогда возникает интересная возможность, связанная с данным Иоанну поручением – измерить земной храм. Если новый храм будет построен севернее купола скалы, как предлагает Ашер Кауфман, тогда внешний двор храма будет включать купол скалы. Некоторые толкователи Библии полагают, что во втором стихе 11 главы книги Откровения, где Иоанну говорится не измерять внешний двор, потому что он отдан язычникам на 42 месяца, имеется в виду территория, на которой сейчас стоит купол скалы. Что ж, вполне возможно. Независимо от того, как конкретно это произойдет, мы точно знаем, что храм будет построен заново, и часть храмовой горы будет находиться под контролем людей нееврейского происхождения в течение 42 месяцев. Проделанные в уме вычисления быстро покажут, что значит эти 42 месяца. Разделите 42 на 12, и вы получите 3,5 года, в точности половину 7-летнего периода Великой скорби. Таким образом, язычники, то есть люди нееврейской национальности, будут контролировать часть храмовой горы в течение половины периода Великой скорби. Но какой половины? Первой или последней? Подсказки, которые мы находим в книге Откровения, позволяют предположить, что это произойдет в первой половине семилетней седьмины. Этого времени будет достаточно, чтобы заново построить иудейский храм на вершине горы Мория. Удивительно то, что подготовка к осуществлению этого пророчества книги Откровения уже началась. В Израиле существует несколько организаций, ревностно посвятивших себя постройке нового храма. Одна организация готовит большую группу молодых людей, которым надлежит служить священниками в новом храме. Они учат древние ритуалы левитов. Специально для них были сшиты священнические одежды, образцом для которых послужили описанные в Ветхом Завете одеяния священников. Некоторые из этих одежд я видел своими глазами. Без сомнения, на Святой Земле есть иудеи, которые готовятся к установлению действующего храма на его первоначальном месте. Никто не может сказать, будет ли новый храм построен в Иерусалиме до восхищения церкви или после. Но представьте себе, каким будет замешательство во всем арабском мире, как только строительство начнется. И вообразите себе, какой международный кризис грозит разразиться, если будут снесены мусульманские святыни, чтобы освободить место для храма. Неудивительно, что внимание всего мира постоянно приковано к храмовой горе в Иерусалиме. Конечно, и взгляд Бога устремлен на храмовую гору. Эти первые стихи 11 главы книги Откровения вполне ясно показывают это. Он говорит миру: «Мой слуга исследовал и измерил это место. Оно принадлежит мне. Я собираюсь использовать его». так Господь показывает, что это святое место будет принадлежать Ему в последние дни человеческой истории. В стихах с 3 по 14 увеличительное стекло рассказа Иоанна показывает ближе двух важных действующих лиц заключительной драмы человеческого рода. Без какого-либо объявления или шумных фанфар они выходят из-за кулис прямо на сцену книги Откровения. Стихи с 3 по 6, 11 главы. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». В одной из проповедей, записанной в книге «Деяний», Павел утверждает, что Бог никогда не остается без свидетелей. Рассказ Иоанна подтверждает слова Павла. Здесь, во время самого тяжкого вероотступничества за всю историю человечества, Бог все равно сберегает людей, которые свидетельствуют о Нем пред миром. Это два человека, одетые во вретище, то есть в одежду из холста. Таковой была традиционная одежда пророка, когда он предупреждал народ о надвигающемся суде. Два свидетеля должны рассеять заблуждение, ложь и дьявольскую пропаганду, которую человек греха, Антихрист, будет в эти дни выдавать за истину. Картины последних дней, данные в книге Откровения, потрясающим образом переплетаются с пророчествами Иисуса. Он тоже говорил об этом храме и о человеке греха. Он сказал, что знамением последних дней станет появление мерзости запустения на святом месте. Святое место – это храм в Иерусалиме, а мерзость запустения, которую предсказывал и пророк Даниил, это описание действий и личности человека греха, Антихриста. Павел тоже пророчествует о нем. Читаем второе послание к Фессалоникийцам 2, 3 по 4. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Таким образом, и Господь, и апостолы считают, что на горе Мория будет построен храм, который займет тот, кого Иоанн назвал Антихристом в своем первом послании, 2.18. Мы снова встретим его в 13 главе книги Откровения, в которой написано, что он – зверь, вышедший из земли. Все, что известно о человеке греха, говорит не в его пользу. Он осквернит храм, провозгласит себя Богом, заставит мир поклоняться ему, и мир с готовностью подчинится. Но даже в период мерзости запустения у Господа будут свидетели. В течение 1260 дней два свидетеля будут проповедовать о Боге всему миру, который продал свою верность сатане. И опять небольшой арифметический подсчет дает следующий результат. 1260 дней – это 42 месяца, что равняется 3,5 годам или половине семилетней седмины Великой Скорби. тот факт, что два срока в 3,5 года описаны по-разному, как 42 месяца и 1260 дней, имеет особое значение. Иоанн описал два абсолютно одинаковых по продолжительности периода времени двумя разными способами, чтобы показать, что это различные половины одной семилетней седьмины. Если первый период длиной в 42 месяца, время, когда языческие народы будут попирать святой город, это первая половина семилетнего периода, а я полагаю, что это так и есть, то тогда период в 1260 дней, скорее всего, представляет собой вторую половину великой скорби. Значит, эти два свидетеля появятся во время второй половины семилетней седьмины. Господь Иисус сказал нам, что наступает время горести, равного которому еще не было на земле. Даже Холокост не может сравниться с ним. Это время необыкновенных бед и несчастий, которые обрушатся на человечество. Появление двух свидетелей на сцене книги Откровения обозначает начало периода великой скорби. Что это за свидетели? В тексте есть несколько намеков. Сначала говорится, что они суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Эти символы легко узнать, потому что мы находим их и в ветхозаветных пророчествах Захарии. В 4 главе книги этого пророка мы читаем о двух оливковых деревьях, с которых капает масло в два светильника. В контексте этого отрывка появляются следующие часто цитируемые слова. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Оливковое масло символизирует Дух Божий. Таким образом, свидетели питает Божий Дух. Их свидетельство нельзя погасить, их нельзя уничтожить, пока они не выполнят свою работу. Бог по-особому защищает их, о чем свидетельствует огонь, исходящий из их уст и пожирающий их врагов. Здесь и в других местах Писания есть намеки, позволяющие предположить, что одним из этих пророков является Илия. Во второй книге Царств описаны два случая из жизни пророка, когда царь посылает 50 воинов, чтобы они схватили Илию, и каждый раз с небес сходит огонь и уничтожает воинов. В последней книге Ветхого Завета пророк Малахия предсказывает возвращение Илии. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». 4 глава, 5 стих. В рассказе Матфея о преображении Иисуса Моисей и Илия встречаются с Иисусом в присутствии трех его учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Затем эти ученики спускаются с горы вместе со своим Господом и спрашивают его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус дает интригующий ответ. «Правда». Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Иисус как бы говорит, да, Илия явится в будущем и все устроит, но в Израиль уже пришел пророк в духе и силе Илии и был замучен. Матфей отмечает, что когда Иисус сказал это, ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Иисус утверждает два момента. Первый. Пророчество, подтверждающее слова Малахии о том, что Бог пошлет Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И второй момент. Приговор, ожесточившим свои сердца иудеям того времени, которые сопротивлялись Богу и убили Иоанна Крестителя. И Ветхий, и Новый Заветы, казалось бы, ясно свидетельствуют о том, что одним из двух свидетелей должен быть Илия. Но кто второй свидетель? Ответить на этот вопрос помогают другие подсказки. Во-первых, мы узнаем, что обоим свидетелям дана власть удерживать выпадение всех дождей на земле. Это, конечно, напоминает нам об Илии, который имел власть от Бога не допускать выпадения дождя на землю. 3,5 года в Израиле не было дождя, пока Илия не помолился и не попросил Бога, чтобы он восстановил выпадение дождя на землю. Во-вторых, у свидетелей есть власть превращать воду в кровь и поражать людей язвой. Это ясно перекликается со служением Моисея, когда тот пытался освободить свой народ из жесткого рабства египетского фараона. Моисей превратил воду в кровь и насылал различные язвы на египтян. Поэтому многие толкователи Библии склоняются к тому, что двумя свидетелями стали Моисей и Илия, воплотившиеся и пришедшие на землю в последние дни. Другие исследователи Библии полагают, что этими свидетелями должны быть Илия и Енох, потому что только они были восхищены на небеса, не испытав прежде физической смерти. В некоторых ранних христианских документах есть упоминание Еноха и Илии как двух свидетелей из 11 главы книги Откровения. Таким образом, можно еще поразмышлять над тем, кем будет второй свидетель, который вместе с Ильей появится в последние дни. Однако для себя я считаю этот вопрос решенным, когда вспоминаю, что именно Моисей и Илия были вместе с Иисусом на горе Преображения. Петр говорит нам, что преображение Иисуса явилось прообразом второго пришествия Иисуса. И поскольку появление двух свидетелей тесно связано со вторым приходом Господа, я считаю вполне вероятным, что этими свидетелями были Моисей и Илия. Далее объясняется, в чем состоит служение двух свидетелей. Читаем стихи 7 по 10. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня, и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле». Обратите внимание на слова «и когда кончат они свидетельство свое». Никто не сможет помешать им выполнить свою работу, но когда их работа завершена, зверь выходит из бездны и нападает на них, убивая 2 божьих свидетелей. Фраза «зверь, выходящий из бездны» возвращает нас к главе 9, стих 11, где мы видели звезду, упавшую с небес и превратившуюся в живое существо. Этому существу, звезде, был дан ключ, с помощью которого оно открыло бездну и выпустило на свободу бедствие, клубящийся рой символической саранчи. Мы прочитали, что их царь вышел из бездны, и его имя Авадон, что по-еврейски означает «разрушение», или Аполеон, «разрушитель» по-гречески. Как мы увидели, этим бесовским царем был сам сатана. Человек греха, как пишет апостол Павел, будет обольщен сатаной. 2 Фессалоникийцам 2:9-10. Подобно тому, как сатана вошел в Иуду перед тем, как тот предал Господа, так же точно сатана войдет и в Антихриста, чтобы контролировать его действия и управлять ими. Именно сатана в лице Антихриста нападет на этих 2 свидетелей и убьет их. Они будут постоянным раздражителем, подобно жалу в плоти. Они будут говорить людям истину, людям, которые хотят верить только своим заблуждениям. Они будут постоянно выводить на чистоту тщательно состряпанную антихристом пропаганду. Весь мир окажется под контролем человека греха, кроме них. Поэтому, в конце концов, антихрист убьет их. Бездушное и безбожное общество мира, оказавшегося во власти антихриста, воспринимает смерть двух свидетелей как повод для всеобщего ликования. На ум приходит фраза, популярная среди древнеримских военачальников: «Труп врага всегда приятно пахнет». Кажется, что вся цивилизация последних дней предается ликованию по поводу смерти этих свидетелей. Люди отпразднуют смерть своих врагов единственным известным им способом – устроят большое празднество. Судя по всему, оно будет устроено по негласному приказу антихриста, имя которого обозначает «противостоящий Христу». Празднество по указке антихриста использует традицию, связанную с христианским празднованием, но по-своему извратит ее для своих мерзких целей, чтобы позлорадствовать над смертью благочестивых людей. Вместо того, чтобы похоронить тела двух свидетелей, антихрист прикажет оставить их на всеобщее обозрение, чтобы мир мог смотреть и злорадствовать по поводу их смерти. Фраза «живущие на земле будут радоваться сему и веселиться» указывает на то, что, видимо, будут использоваться современные технологии спутникового телевидения. Ведь телевидение сегодня неотъемлемая часть жизни даже самых бедных стран. Тела свидетелей выставят на всеобщее обозрение в городе, называемом Содом и Египет. Содомом он будет назван за свое распутство, а Египтом – за преследование. Об этом городе также говорится, что здесь и Господь наш распят. Без сомнения, центром распутства и преследования благочестия в последние дни человечества – будет самый святой город на святой земле – Иерусалим. Но празднество продлится недолго. Последнее слово останется за Богом. И в 11 по 14 стихах он произносит его громким голосом с небес. Давайте прочитаем эти стихи. «Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда!“ И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе». Двум свидетелям выпадает большая честь пережить то, что пережил их Господь и в том же городе, Иерусалиме. Как и Иисуса, их жестоко убивают за свидетельство о Божьей истине. А потом они воскресают из мертвых через 3,5 дня и возносятся на небо на глазах у изумленной толпы. Обратите внимание на реакцию множества людей, воочию увидевших воскресение двух свидетелей. Мы дважды читаем об ужасе, который их охватывает, когда они становятся свидетелями этого воскресения. Когда они видят Божью воскрешающую силу в действии, они застывают от ужаса, понимая, какое поражение и какая гибель их ждет. Их мучает вопрос: кто может противостоять этой силе? Иисус однажды сказал, что самое худшее преступление против человека – это убийство, потому что после него уже никто и ничто не причинит вам никакого вреда. Но воскресение двух свидетелей показывает, что даже смерть не в состоянии победить Божьих рабов и помешать неумолимому исполнению Божьего замысла. Содержащаяся в этих стихах триумфальная истина должна поразить наше воображение и потрясти сердца, ведь каждого верующего в Иисуса ждет та же судьба, что и этих двух свидетелей. Да, все мы умрем, за исключением тех, кто будет восхищен вместе с церковью, но даже эти люди изменятся во мгновение ока. Если мы умрем, то и воскреснем, и будем вознесены, чтобы вечно пребывать на небесах с Господом. Нас не должно изумлять воскрешение двух свидетелей, потому что так любящий Бог заботится о принадлежащих Ему людях, обо всех, кто верит в Иисуса Христа. Также неудивительно, что живущие на земле, увидев произошедшее на их глазах чудо, воскликнут: «Кто сможет победить Бога воскресение?» Наша с вами надежда в том, что смерть не сможет завладеть нами. Самой смерти в будущем уготована гибель в огненном озере. Воскресение и вознесение на небеса двух свидетелей вызывает знаменательные события, служащие сигналом окончания правления человека на земле и началом Божьего царствования. Происходит большое землетрясение, как во время распятия, а затем и воскресение Иисуса. Центр землетрясения находится в Иерусалиме. Десятая часть города разрушена, и при этом погибает 7000 человек. Ветхий Завет тоже упоминает об этом землетрясении. В 14 главе книги пророка Захарии пророк объявляет, что Мессия будет стоять на Елеонской горе, и когда его ноги коснутся горы, она разделится надвое. Половина ее сдвинется на север, половина на юг, а между ними образуется Великая долина. Можно без труда вообразить, что произойдет с современным Иерусалимом после большого землетрясения, если его население составляет почти 1 000 000 человек. Я нисколько не сомневаюсь, что описанное в этом отрывке бедствие действительно землетрясение, потому что самая большая линия разлома земной коры находится как раз к востоку от Иерусалима, в районе долины реки Иордан. Этот разлом, носящий название Рифтовая долина, простирается под Мертвым морем до самой Африки. В долине находятся великие африканские озера Виктория и Нянца. Этот великий географический разлом отделяет африканский континент от Азии. Возможно, вы знакомы с теорией перемещения континентов и движения обширных подземных тектонических пластов, на которых располагаются наши континенты. Тогда вы представляете, насколько хрупким в геологическом смысле является внутреннее строение наших земных массивов и насколько они подвержены сотрясениям, растрескиванию и передвижению. Эти силы и вызывают землетрясения, и именно они порождают наибольшее беспокойство у людей, живущих на святой земле. Переходим к седьмому ангелу и седьмой трубе. В отрывке 11 главы с 15 по 19 стихи, которые мы чуть позже прочитаем, седьмой ангел трубит в седьмую трубу. Это заключительный трубный клич, завершающий серию судов труб. Показанное крупным планом описание периода великой скорби движется к завершению, и нашему взору открывается новая фаза Божьего замысла. Итак, стихи 15 по 19, 11 главы. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков“. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Мы уже дважды видели такую картину и слышали эти звуки. Они обозначают конец периода великой скорби и начало тысячелетнего царства, периода тысячелетнего правления Господа на земле. Голоса 24 старцев провозглашают наступление Его царства. Старцы поклоняются Богу, потому что Он, как Царь, начинает использовать свою силу и власть над всей землей. В 20 главе книги Откровения мы получим более ясное представление о тысячелетнем царстве, а также о том, что произойдет по его завершении. Мы станем свидетелями краткого восстания сатаны, которое произойдет в конце тысячелетнего царствования Христа. Затем возникнут новые небеса и новая земля, где, как говорится в этом отрывке, Иисус станет царствовать вечно. В стихе 18, 11 главы кратко описаны и период великой скорби, и весь период тысячелетнего царства. Это описание начинается с гнева и неповиновения народов. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой». Эти слова напоминают о 70-й неделе Даниила. И со словами второго псалма 1-3. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Псалом описывает восстание, которое произойдет в последние дни. Об этом же восстании упоминают 24 старца, когда говорят: «И рассвирепели язычники». Как ответит Бог на гнев и восстание народов? Старцы продолжают, говоря: «И пришел гнев Твой». Вместе с Божьим гневом, направленным против восставших народов, приходит суд над мертвыми и возмездие Его рабам и святым, всем простым и великим людям, воздающим честь Богу. Сравнив этот отрывок с другими местами Писания, мы узнаем, что во время восхищения Церкви, перед началом периода великой скорби, воскресают мертвые во Христе. Об этом Павел говорит в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам. В конце тысячелетнего царствования Христа происходит еще одно воскресение. На сей раз из мертвых восстанут грешники, чтобы предстать на суд перед великим белым престолом. Мы будем говорить об этом суде позже. В тысячелетнем царстве рабы Божьи получат свое вознаграждение. В 18 стихе говорится: «Пришло время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим». А в 25 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит Своим ученикам: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Иисус говорит о суде над людьми, называющими себя последователями Христа. Этот суд состоится перед установлением тысячелетнего царства. Он будет произведен над всеми, кто выживет во время великой скорби. Частью людей – овцы, искренне в своей вере во Христа. Другая часть – козлы – устами исповедуют веру, но в их жизни и сердце не от Христа. На каком основании их будут судить? Иисус продолжает и называет критерии суда. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». «Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». В заключительной части этого отрывка мы читаем, что в небесах открылся храм Божий, и оттуда явился ковчег Завета. Ковчег представлял собой ящик, сделанный из дерева ситим, или акации, и выложенный чистым золотом внутри и снаружи. Он был небольшим по величине, около 120 сантиметров в длину, немногим более 60 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в ширину. В нем хранились скрижали с 10 заповедями, данные Богом Моисею на горе Синай, а также золотой сосуд с манной и жезл Аарона. Крышка ковчега с обеих сторон была украшена золотыми чеканными фигурами двух херувимов. Так символически изображалось единство Божьего закона и его милости. Во время 40-летних скитаний по пустыне иудеи носили ковчег с собой. Он также находился в святом святых, построенной ими скинии, а позже в скинии Давида и в храме Соломона. Ковчег Завета бесследно исчез во время разрушения Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором, приблизительно в 600 году до нашей эры. Золотой ковчег, стоявший в святом святых во время Моисея, Давида и Соломона, это всего лишь копия настоящего ковчега, который находится на небесах, как знак обещаний, данных Израилю Богом. Именно этот ковчег видит Иоанн в 11 главе книги Откровения. Земной ковчег иногда захватывали враги Израиля, такие как филистимляне, например. В конце он был отнят вавилонянами и, вероятно, уничтожен вместе с другими ценностями храма. Однако небесный храм продолжает стоять, не подвластный ни времени, ни врагам Израиля, являясь гарантом того, что Бог никогда не забудет свой народ, Израиль. В главах с 12 по 14 мы увидим, как Израиль снова занимает центральное место в происходящих событиях. В видении Иоанна под другим углом зрения вновь предстанут события, свидетелями которых мы уже были. Это 7 печатей и 7 труб суда. Записанное Иоанном видение тонко. Оно предстает перед нами не как цепь последовательных событий, но как изменчивая картина, подаваемая под разными углами зрения. То приближающаяся к нам, то удаляющаяся, она наполнена ссылками на Ветхий Завет. В третий раз за весь период нашего с вами исследования книги Откровения мы обратимся к 3,5 годам великой скорби. Затем мы приступим к изучению 15 и 16 глав, являющейся как бы репризой той сцены, с которой мы только что столкнулись в конце 11 главы. Сцены, в которой сверкала молния, гремел гром, произошло великое землетрясение и шел град. Описанные в этом отрывке катастрофические события, происходящие на земле и на небе, знаменуют конец суда 7 трубы. В 15 и 16 главах эти события будут означать окончание судов 7 чаш гнева. Важно понять, что семь печатей, семь труб и семь чаш – это одни и те же события, представленные с разных точек зрения. Какое удивительное право даровал нам Бог на страницах книги Откровения. Он позволил нам заглянуть в последние главы человеческой истории. Мы можем смотреть выпуск новостей, читать газеты и не гадать, что все это значит и к чему ведет, потому что Бог уже показал нам, как будут развиваться события и чем они закончатся. Читая книгу Откровения, мы видим, что приближается время, когда Иисус будет царствовать над всей землей. Период Его царства будет отличаться от наших дней. На земле будут царить праведность и мир, прекратятся повсеместные поставки наркотиков, не будет больше ни войн, ни ядерного ужаса, прекратят свое существование фабрики по производству абортов, никто больше не услышит ни о разводах, ни о насилии в семье, в том числе и по отношению к детям. Статистические данные о совершенных преступлениях будут равны нулю. Истина и любовь к Богу займут свое достойное место в школьных программах. Говоря словами Писания, «Земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Поэтому не будем терять надежду. Давайте поддерживать и ободрять друг друга надеждой на грядущую славу.